Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседы из цикла «Российские регионы. Пермь». И социологическое исследование «Кто в России дает взятки». Сегодня в цикле бесед «Российские регионы» самая свободная часть территории России – Пермь. Причем остается область свободной, несмотря ни на что. Почему так происходит? В беседе принимает участие председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев и соавтор этого цикла, доктор географических наук, создатель социального атласа регионов России Наталья Зубаревич. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, почему такие, так сказать, аномалии, такая повышенная свобода, повышенное развитие гражданских институтов, может быть, корни в экономике? Что в экономике Пермской области происходит?
Я бы не сказала, что корни в экономике, потому что Пермский край... Теперь это край после объединения с Коми-Пермянским округом. Вот это такой характерный для России, для сильных регионов России тип, когда смешаны ресурсодобывающие отрасли, а здесь Пермский край стоит на двух ногах, нефтедобыча и производство калийных удобрений, немного переработки в виде леса, который чувствует себя гораздо хуже, вообще лесная отрасль. Полу такое умершее, оставшееся с советских времен тяжелое и военное машиностроение и большой сильный город, немножко непричесанный, слабее выглядящий с точки зрения внешности, такой уральский, жестковатый город, но миллионник, в котором очень неплохая высшая школа, несколько продвинутых, сильных научных направлений. В чем-то это похоже и на Свердловскую область, в чем-то и на Самарскую. Поэтому, да, Пермский край сильный регион, но никаких особых фонтанов ресурсов и источников, которые создают именно там гражданское общество, я не наблюдаю. Более того, по сравнению с другими развитыми регионами, Пермский край прошел несколько тяжелее кризис. Тут понятная совершенно причина. Рухнула отрасль производства минеральных удобрений, поскольку была очень плохой конъюнктура мирового рынка. И темпы падения были сильнее с российских, если брать 2009 год по сравнению с 2008. Но сейчас ситуация выправляется. Производство удобрений выросло в 2 раза. И, в общем, Пермский край выходит из острой фазы кризиса. Другое дело, что для населения это пока малозаметно. Доходы упали сильнее среднероссийских. Это характерно для регионов, где вот экспортные отрасли дают значительную часть доходов. Товарооборот, торговля упал, очень сильно упало жилищное строительство. И это означает, что для людей, живущих в крае, кризис отнюдь не закончился. При том, что, добавлю к этой картинке, сохраняется устойчивая высокая безработица, тоже выше средней по стране.
Спасибо, Наталья Васильевна. Игорь Валерьевич, может быть, вы приоткроете вот завесу над этой тайной, что с вашей точки зрения является основой вот такого аномально высокого уровня развития гражданского общества и уровня различных гражданских свобод в Пермском крае?
То, что происходит, вот эта вот традиция гражданской активности, да, в Перми, она не благодаря властям, а вопреки. Вот есть такая теория, что как бы вот, конечно, пермякам хорошо, у них такой замечательный был первый, второй, третий губернатор. Не в этом дело. Вот, допустим, сейчас у нас пермские власти фактически ввели в городе политическую цензуру. То есть у нас сейчас вот есть попытка отмены выборов главы города. Значительная часть гражданских организаций сопротивляются этому. Значит, введен запрет для всех телекомпаний предоставлять слово всем, кто против отмены выборов. Запрещена публикация социологических опросов, в которых видно, что 70-75% пермяков против отмены выборов. Вот просто реально запрещено, социологам запрещают публиковать. Вот так себя ведут власти. Но сопротивление, наоборот, нарастает. Там оно все активнее, все организованнее. И в конечном счете, я думаю, у нас очень великие шансы настоять на том, чтобы выборы мэра все-таки были сохранены.
Наталья Васильевна, превращение Пермской области в Пермский край, с одной стороны, и своеобразное упражнение по географии, включение Пермского края, который всегда считался все-таки Северным Уралом, в Приволжский округ. Эти два эпизода, они в плюс или в минус сказались на судьбе экономики Пермского края?
Перемещение по округам, я думаю, только это для бюрократии какие-то проблемы и издержки. Хотя, честно говоря, скажу так, что власти Приволжского федерального округа, на мой взгляд, более адекватны по сравнению с уральским. Так что чисто тактически здесь, может быть, есть некоторые плюсы. А для жизни и экономики это никакой роли не играет. А вот включение Коми-Пермяцкого округа – это груз. За него было заплачено первые несколько лет. Но вы знаете, эти 5-7 миллиардов, которые перечислялись, по-моему, 3 или 4 года, это дело все временное. А вот большие периферийные пространства с очень сильно маргинализированным населением, хотя там смягчен фактор этничности, но там просто очень худо, там невероятно низкая ожидаемая продолжительность жизни, там потребление технического спирта просто массовое явление, там плохо. И этот груз Пермского края, у которого и так обширные периферийные пространства на севере, в Придурале, там Кизел и дальше на север, тяжеловато, тяжеловато, потому что честно говоря, в Перми бы вот сейчас сконцентрироваться на своих проблемах. Надо вытягивать центральный город. Пока там есть идеи всевозможные с привлечением голландцев, они тоже немножко такие, вот типа галереи Марата Гельмана, что первым должен быть шок. Я-то человек простой, мне кажется, что первым должен быть здравый смысл. Но я спорю регулярно с пермскими властями, что можно без шока двигать, чтобы не бить кирпичом по голове горожан, двигать какие-то идеи по реформированию. Сейчас новая идея в образовательной сфере резко улучшить, создать единую образовательную структуру с очень продвинутым менеджментом и приглашением западных профессоров. На мой взгляд, неплохая идея, но лишь бы опять она не превратилась в культурный шок по Гельману на первой стадии. Власти ищут, они пытаются. Вот за это я их уважаю. Другое дело, что у каждого власти есть такой уровень куража, когда она не хочет видеть реальной действительности, но пермские власти хотя бы ищут. То, что рассказал сейчас Игорь, это страшно огорчительно. Это означает, что рутина российской административной вертикали и стилистики начинает затягивать всех. Потому что, да, власти не помогали, но все-таки в Пермском крае уровень терпимости и уровень готовности к разговору, вот коммуникациям между властью и гражданским обществом был намного и заведомо выше. Это очень важно.
Хотя, я должен вам сказать, что все-таки, ну, благодаря, безусловно, сопротивлению гражданского общества в Пермском крае, уровень свободы остается значительно выше, потому что вот недавний эпизод с Игорем Валерьевичем, когда он написал свою нашумевшую статью, где говорил о том, что Путин – это хороший Гитлер для России, в общем-то, в другом регионе, я думаю, что защитить Игоря Валерьевича и как публициста, и как общественного деятеля было бы намного сложнее. Игорь Валерьевич, я хотел бы все-таки, чтобы вы постарались объективно оценить сегодня качество управленческих решений.
Власть у нас, да, действительно, она модернизационно настроена. Она очень современная. Но при этом все это проявляется в каком-то менеджерском, ну, не знаю, фундаментализме, я бы сказал. То есть они считают, что достаточно изменить систему, схему, структуру, переменить статусы предприятий, организаций и так далее, и все заработает. В результате, ну, такая, в общем, вещь. В стране кризис, у нас реформа в образовании, да, и во время кризиса 4500 работников образования лишаются рабочих мест в результате реформы. У нас закрываются школы, закрываются там интернаты, много чего для упрощения руководства ими, управления ими. Но в итоге рушится там целые социальные поля, прекращают существовать так, как они привыкли, как удобно, как нормально людям там, ну и так далее. То есть вот я становлюсь на фоне этого режима, да, каким-то постоянным консерватором. То есть я говорю, кризис в стране, вы подождите пока, ну пусть все успокоится. Нет, нужно именно сейчас, когда всем и так плохо, когда все и так не устроено. Вот с этим у нас очень серьезная проблема.
Наталья Васильевна, как вы оцениваете лоббистский потенциал пермских властей?
Да хороший он потенциал. Я хочу вернуться к старой вот этой проблеме. Она гораздо важнее лоббистского потенциала. У Чуркунова нормальные рабочие, хорошие отношения. Он уважаемый губернатор. Я хочу вернуться. Игорь, я вот с вами в очень большой степени согласна, но я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Первая вещь. Вот, к сожалению, в России какие-либо реформы можно делать только в кризисных условиях. Потом засасывает, потом невозможно. Почему так, я не знаю, но это так. Второе. Я бы тоже, как вы думала, что дайте отодвинуть, вот сейчас нельзя, хотя ее придется сокращать, но не тянем мы по бюджетам, вот не тянем, понимаете? Мы страна, которая не выдерживает эти масштабы количества социальных учреждений. Иначе мы будем все время вкладываться в отопление, освещение и прочее безобразие, а не в образование. Вот в чем ужас. Так вот, понимаете, сейчас, с чем я вам согласна, мы этих людей высвобождаем, а на рынке рабочих мест нету. Их девать некуда. Тут да. Ну вот и вторая ловушка. Ждем конца кризиса, а никто не знает, когда он закончится. А бюджетные доходы Пермского края, кто не знает, на 19% грохнулись. И не было шока только потому, что вот эти управленцы, при том, что я полностью согласна с вами в логике вот этого фетишизма управленческого. Они людей не видят, они только схемы видят. Но тем не менее, единственный регион в России, который привел загодя до кризиса свой бюджет в нормальное антикризисное состояние, сбросив сразу 20% расходов, поджавшись где можно, поэтому шоков не было, и денег не клянчил у федералов, это был Пермский край. Вот тут вот эта машинка, у которой очень много цветов, их тоже надо видеть.
Игорь Валерьевич, говоря об этом управленческом фетишизме, мы говорим о очевидной совершенно профессиональной болезни любого властителя. В данном случае ведь речь идет о том, чтобы бороться с последствиями этой болезни в обществе, гражданское общество должно иметь свою программу действий, свой проект. Вот есть ли у вас лично или у руководимой вами гражданской палаты какая-то программа действий, какое-то видение будущего Пермского края?
Нет, вы знаете, я считаю, что принципиально важно, чтобы у нас такой программы просто даже и не было. Как только у нас возникает программа там преобразования Пермского края и так далее, мы становимся еще одной политической силой. Мы приобретаем свои специфические интересы, там, ну и так далее. Наша задача – постоянно поправлять программы властей, да, соотносить их с общественными интересами, там, с правами человека и так далее. Не может быть у гражданского общества, у сообщества гражданского своей политической программы. Наша задача, чтобы каждый шаг властей максимально соотносился с общественными интересами на территории. В этом наша программа. Я бы еще вот что сказал. Я, безусловно, согласен, что есть масса плюсов в том, что делают наши власти, но проблема в том, что многие пока не замечают и просто экономической и управленческой неэффективности. Вот, например, мы регулярно проводим гражданский контроль работы общественного транспорта. У нас 2 года идет реформа общественного транспорта. Вложены громадные деньги во все это дело. И вот последний наш контроль прояснил, что за эти 2 года лучше транспорт ходить не стал. Даже стал ходить еще хуже. Реформа прошла, уже закончилась. Деньги все вложены, с транспортом ничего не произошло. И у меня есть такое ощущение, также ничего серьезного с точки зрения потребителя не произойдет и в образовании, и в медицине.
С председателем Пермской гражданской палаты Игорем Аверкиевым и доктором географических наук Натальей Зубаревич беседовал Игорь Яковенко.